Объехав всю линию войск от правого до левого фланга, князь Андрей поднялся на ту батарею, с которой, по словам штаб-офицера, все поле было видно. Здесь он слез с лошади и остановился у крайнего из четырех снятых с передков орудий. Впереди орудий ходил часовой артиллерист, вытянувшийся было перед офицером, но по сделанному ему знаку возобновивший свое равномерное и скучливое хождение. Сзади орудий стояли передки, еще сзади коновесь и костры артиллеристов. Налево, недалеко от крайнего орудия, был новый плетеный шалашик, из которого слышались оживленные офицерские голоса. Действительно, с батареи открывался вид почти всего расположения русских войск и большей части неприятеля. Прямо против батареи, на горизонте противоположного бугра, виднелась деревня Шенграбин. Левее и правее можно было различить в трех местах среди дыма их костров массы французских войск, которых, очевидно, большая часть находилась в самой деревне и за горою. Левее деревни, в дыму, казалось что-то похожее на батарею, но простым глазом нельзя было рассмотреть хорошенько. Правый фланг наш располагался на довольно крутом возвышении, которое господствовало над позицией французов. По нем расположена была наша пехота, и на самом краю видны были драгуны. В центре, где и находилась та батарея Тушина, с которой рассматривал позицию князь Андрей, был самый отлогой прямой спуск и подъем к ручью, отделявшему нас от Шенграбина. Налево наши войска примыкали к лесу, где дымились костры нашей рубившей дрова пехоты. Линия французов была шире нашей, и ясно было, что французы легко могли обойти нас с обеих сторон. Сзади нашей позиции был крутой глубокий овраг, по которому трудно было отступать артиллерии и конницы. Князь Андрей, облокотясь на пушку и достав бумажник, начертил для себя план расположения войск. В двух местах он карандашом поставил заметки, намереваясь сообщить их Багратион. Он предполагал, во-первых, сосредоточить всю артиллерию в центре и, во-вторых, кавалерию перевести назад, на ту сторону оврага. Князь Андрей, постоянно находясь при главнокомандующем, следя за движениями массы и общими распоряжениями, и постоянно занимаясь историческими описаниями сражений, и в этом предстоящем деле невольно соображал будущий ход военных событий только в общих чертах. Ему представлялись лишь следующего рода крупные случайности. «Ежели неприятель поведет атаку на правый фланг, — говорил он сам себе, — киевский, гренадерский, подольский, егерский должны будут удерживать свою позицию до тех пор, пока резервы центра не подойдут к ним. В этом случае драгуны могут ударить во фланг и опрокинуть их. В случае же атаки на центр — мы выставляем на этом возвышении центральную батарею и под ее прикрытием стягиваем левый фланг и отступаем до врага эшелонами. Рассуждал он сам с собою. Все время, что он был на батарее у орудия, он, как это часто бывает, не переставая, слышал звуки голосов офицеров, говоривших в балагане, но не понимал ни одного слова из того, что они говорили. Вдруг звук голосов из балагана поразил его таким задушевным тоном, что он невольно стал прислушиваться. «Нет, голубчик, — говорил приятный, как будто знакомый князь Андрею голос, — я говорю, что коли бы возможно было знать, что будет после смерти, тогда бы и смерти из нас никто не боялся. Так-то, голубчик. Другой, более молодой голос перебил его. Да, бойся, не бойся, все равно не минуешь. А все боишься. Эх, вы, ученые люди, — сказал третий мужественный голос, перебивая обоих. Тот-то вы, артиллеристы и ученые, очень от того, что все с собой свести можно. И водочки, и закусочки. И владелец мужественного голоса, видимо, пехотный офицер, засмеялся. А все боишься, — продолжал первый знакомый голос. Боишься неизвестности, вот чего. Как там не говори, что душа на небо пойдет. Где-то мы знаем, что неба нет, а есть атмосфера одна. Опять мужественный голос перебил артиллериста.
Ну, угостите же травником-то вашим, Тушин, сказал он.
А, это тот самый капитан, который без сапог стоял у маркитанта, подумал князь Андрей, с удовольствием признавая приятный философствовавший голос. Травничку можно, сказал Тушин.
А все-таки будущую жизнь постигнуть,
он не договорил.
В это время в воздухе послышался свист. Ближе, ближе, быстрее, слышнее, слышнее, быстрее. И ядро, как будто не договорив всего, что нужно было, с нечеловеческой силой, взрывая брызги, шлепнулось в землю далеко от балагана. Земля как будто ахнула от страшного удара. В то же мгновение из балагана выскочил прежде всех маленький Тушин, закушенную на бок трубочкой. Доброе умное лицо его было несколько бледно. За ним вышел владетель мужественного голоса, молодцеватый пехотный офицер, и побежал к своей роте, на бегу застегиваясь.
Про батарею Тушина было забыто. И только в самом конце дела, продолжая слышать канонаду в центре, князь Багратион послал туда дежурного штаб-офицера и потом князя Андрея, чтобы велеть батарее отступать как можно скорее. Прикрытие, стоявшее подле пушек Тушина, ушло по чьему-то приказанию в середине дела. Но батарея продолжала стрелять и не была взята французами только потому, что неприятель не мог предполагать дерзости стрельбы четырех никем не защищенных пушек. Напротив, по энергичному действию этой батареи он предполагал, что здесь, в центре, сосредоточены главные силы русских, и два раза пытался атаковать этот пункт. И оба раза был прогоняем картечными выстрелами одиноко стоявших на этом возвышении четырех пушек. Скоро после отъезда князя Багратиона Тушину удалось зажечь Шенграды.
«Вишь, засумятились, горит, вишь дым-то?»
«Ловко, важно, дым-то, дым-то!» – заговорила прислуга, оживляясь.
Все орудия без приказания били в направлении пожара. Как будто подгоняя, подкрикивали солдаты к каждому выстрелу. «Ловко! Вот так-так! Ишь ты! Важно!» Пожар, разносимый ветром, быстро распространялся. Французские колонны, выступившие за деревню, ушли назад, но как бы в наказание за эту неудачу неприятель выставил правее деревни 10 орудий и стал бить из них по Тушину. Из-за детской радости, возбужденной пожаром и азарта удачной стрельбы по французам, наши артиллеристы заметили эту батарею только тогда, когда два ядра и вслед за ними еще 4 ударили между орудиями, и одно повалило двух лошадей, а другое оторвало ногу ящичному вожатому. Оживление, раз установившееся, однако, не слабело, а только переменило настроение. Лошади были заменены другими из запасного лафета, раненые убраны, и 4 орудия повернуты против 10-пушечной батареи. Офицер, товарищ Тушина, был убит в начале дела, и в продолжении часа из 40 человек прислуги выбыли 17, но артиллеристы все так же были веселы и оживлены. Два раза они замечали, что внизу, близко от них, показывались французы. И тогда они били по них картечью. Маленький человек с слабыми, неловкими движениями требовал себе беспрестанно у денщика еще трубочку за это, как он говорил, и, рассыпая из нее огонь, выбегал вперед и из-под маленькой ручки смотрел на французов. «Круши, ребята!» – приговаривал он, и сам подхватывал орудие за колеса и вывинчивал винты. В дыму, оглушаемый беспрерывными выстрелами, заставлявшими его каждый раз вздрагивать, Тушин, не выпуская своей носогрелки, бегал от одного орудия к другому, то прицеливаясь, то считая заряды, то распоряжаясь переменой и перепряжкой убитых и раненых лошадей, и покрикивал своим слабым, тоненьким, нерешительным голоском. Лицо его все более и более оживлялось. Только когда убивали или ранили людей, он морщился и, отворачиваясь от убитого, сердито кричал на людей, как всегда мешкавших, поднять раненого или тело. Солдаты, большей частью красивые молодцы,
как и всегда в батарейной роте, на две головы выше своего офицера и вдвое шире его, все как дети в затруднительном положении смотрели на своего командира, и то выражение, которое было на его лице, неизменно отражалось на их лицах. Вследствие этого страшного гула, шума, потребности внимания и деятельности Тушин не испытывал ни малейшего неприятного чувства страха, и мысль, что его могут убить или больно ранить, не приходила ему в голову. Напротив, ему становилось все веселее и веселее. Ему казалось, что уж очень давно, едва ли не вчера, была та минута, когда он увидел неприятеля и сделал первый выстрел, и что клочок поля, на котором он стоял, был ему давно знакомым родственным местом. Несмотря на то, что он все помнил, все соображал, все делал, что мог делать самый лучший офицер в его положении, он находился в состоянии, похожем на лихорадочный бред или на состояние пьяного человека. Из-за оглушающих со всех сторон звуков своих орудий, из-за свиста и ударов снарядов неприятелей, из-за вида вспотевшей, раскрасневшейся, торопящейся около орудий прислуги, из-за вида крови людей и лошадей, из-за вида дымков неприятеля на той стороне, после которых всякий раз прилетало ядро и било в землю, в человека, в орудие или в лошадь, из-за вида этих предметов у него в голове установился свой фантастический мир, который составлял его наслаждение в эту минуту. Неприятельские пушки в его воображении были не пушки, а трубки, из которых редкими клубами выпускал дым невидимый курильщик. «Виша, пыхнул опять», — проговорил Тушин шепотом про себя, в то время как с горы выскакивал клуб дыма и влево полосой относился ветром. «Теперь мячика жди, отсылать назад». «Что прикажете, ваше благородие?» — спросил фейерверкер, близко стоявший около него и слышавший, что он бормотал что-то. «Ничего, гранату!» — отвечал он. «Ну-ка, наша Матвеевна!» — говорил он про себя. Матвеевной представлялась в его воображении большая, крайняя старинного литья пушка. Муравьями представлялись ему французы около своих орудий. Красавица-пьяница первый номер второго орудия в его мире был дядя. Тушин чаще других смотрел на него и радовался на каждое его движение. Звук то замиравшей, то опять усиливавшейся оружейной перестрелки под горою представлялся ему чьим-то дыханием. Он прислушивался к затиханию и разгоранию этих звуков. «Ишь, задышала опять, задышала», — говорил он про себя. Сам он представлял за себя огромного роста мощным мужчиной, который обеими руками швыряет французам ядра. «Ну, Матвеевна, матушка, не выдавай!» — говорил он, отходя от орудия, как над его головой раздался чуждый незнакомый голос. «Капитан Тушин! Капитан!» Тушин испуганно оглянулся. Это был тот штаб-офицер, который выгнал его из грунта. Он запыхавшимся голосом кричал ему: «Что вы, с ума сошли? Вам два раза приказано отступать, а вы...» «Ну за что они меня?» — думал про себя Тушин, со страхом глядя на начальника. «Я? Ничего», — проговорил он, представляя два пальца к козырьку. «Я?» Но полковник не договорил всего, что хотел. Близко пролетевшее ядро заставило его, нырнув, согнуться на лошади. Он замолк и только что хотел сказать еще что-то, как еще ядро остановило его. Он поворотил лошадь и поскакал прочь. «Отступать! Все отступать!» — прокричал он издалека. Солдаты засмеялись. Через минуту приехал адъютант с тем же приказанием. Это был князь Андрей. Первое, что он увидел, выезжая на то пространство, которое занимали пушки Тушина, была отпряженная лошадь с перебитой ногой, которая ржала около запряженных лошадей. Из ноги ее, как из ключа, лилась кровь. Между передками лежало несколько убитых. Одно ядро за другим пролетало над ним в то время, как он подъезжал, и он почувствовал, как нервическая дрожь пробежала по его спине. Но одна мысль о том, что он боится, снова подняла его. «Я не могу бояться», — подумал он, и медленно слез с лошади между орудиями. Он передал приказание и не уехал с батареи. Он решил, что при себе снимет орудие с позиции и отведет их. Вместе с Тушиным, шагая через тела и под страшным огнем французов, он занялся уборкой орудий. «А то приезжало сейчас начальство, так скорее драло», — сказал фейерверкер князю Андрею. «Не так, как ваше благородие». Князь Андрей ничего не говорил с Тушиным. Они оба были так заняты, что, казалось, и не видали друг друга. Когда, надев уцелевшие из четырех два орудия на передки, они двинулись под гору, одна разбитая пушка и единорог были оставлены. Князь Андрей подъехал к Тушину. «Ну, до свидания», — сказал князь Андрей, протягивая руку Тушину.
«До свидания, голубчик», — сказал Тушин. «Милая душа! Прощайте, голубчик», — сказал Тушин со слезами, которые неизвестно почему вдруг выступили ему на глаза.